Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
играй на дров, Сережа, в серебре на рожа.
Девять часов шесть минут. Вторник, 12 февраля. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это радио говорит Москва. Говорит Москва! Анастасия Ножка, да ее ведь эти и за уши не оттянешь от чтения Суркова. Ну что же, дорогая. Ну я вообще, на самом деле, почему хорошо Суркова читать, потому что он действительно невероятно образованный человек, и он как бы дает некий синтез научного знания.
И в то же время написано так просто, что легко запоминать большими кусками.
Ну, Сергей, там есть некие такие сюжетные какие-то линии, да. Скажи, пожалуйста, давай проведем голосование. Товарищи, это голосование. Вы стали участником научного эксперимента. Скажите, пожалуйста, вы прочитали действительно полностью, прочитали статью Суркова? Да, начать голосование. Да, вы действительно полностью прочитали статью Суркова. 134-27-35. Нет, не полностью или вообще не читали. 134-21-36. Очень важно. 134. Я в телеге замутил эту голосовалку. У меня получилось 17-83. Я сейчас объясню. 17% в телеге, но там политический мир России. В телеграме, как вы знаете, необычные люди. В телеграме соль от соли. Интеллект о земле русской. Вот так. Я много родительных падежей. Нет, соль от соли. Интеллекта.
Соли от соли, интеллекта не получится.
Соли. Как можно говорить? Жир от жира. А? Нет, в Телеграме лучшие из нас.
Масло масляное.
Нет, в Телеграме лучшие из нас.
Лучшие.
Да, лучшие из нас. И они на 17% прочитали. А у нас на радио еще лучше, чем в Телеграме, потому что они все и телеграмеры, и еще и вдобавок наше радио. Слушай, это 21. Нет, 19. 19% у меня сейчас. Вы прочитали полностью, действительно, полностью статью Суркова. Вы понимаете, о чем я говорю? Неважно. А если не понимаете, то позвоните, что не читали. 134-21-35 прочитали полностью. 134-21-36 нет, не читали, либо не прочитали полностью. 134-21-36 нет, не прочитали, либо не прочитали полностью. Это важное голосование, отражающее вашу способность войти в будущее. В будущее, понимаете? Это же билет в будущее, товарищи. Билет, но не для вас. Там билет один.
Сторону,
билет один разыгрывается, поэтому, я думаю, автор статьи его и получит.
Сам называется Сурков. Статья сам для Сурков. Тех, кто сейчас побежал искать долго государство long
state of Putin, да, если перевести на зимбабвийский язык. Зимбабве вот так говорят. Long state of...
Кстати, тут комментариев много под статьей. Я пошла смотреть, можно...
Да.
О, знаете, сколько комментариев?
Сколько?
А, нет. Тут 34 страницы, но на самом деле 155 комментариев. И, видимо, ветки дискуссий
прождаются. У меня в Инстаграме больше, у меня по 200 комментариев. Я вчера на КТМ 690 7CR поставил свою фотку. И там сколько комментариев, посмотри, у меня больше. Ну ладно, я останавливаю это голосование чудесное. 16% на радио и 17% у меня в телеге. Действительно, прочитали полностью статью Суркова. Расскажите нам. 7373948. Мы с Настей так это перемигнули. Я написал вчера два комментария на эту статью.
Два?
Два.
Ну и какие же?
Умные ужасно.
Нет,
а сколько раз я прочитал саму статью? Ни разу. А зато я дал два комментария, дорогая. Вот в чем дело. Понимаешь?
Ну.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Вы прочитали полностью.
Я вот читал как раз вчера статью, после того, как вы про нее нам рассказали.
Да.
Вот. Мне очень понравилось...
Преамбула. Всегда хвалите преамбулу.
Которая там краеугольная, мне кажется.
Да.
Вот такая вот. Умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, всю глубину и действовать сообразно. Уникальное и главное достоинство государства Путина.
«Видеть насквозь» — нехорошая фраза. Нехорошая фраза «видеть насквозь». Помните анекдот «я вас, шлюх, насквозь вижу»? А ну ладно, я потом расскажу. Давайте.
Ну вот, да, дальше там вот так вот. Да. Оно адекватно народу, попутно ему, а значит, не подвержено разрушительным перегрузкам от встречных течений истории.
Да.
Следовательно, оно эффективно и долговечно.
Вы знаете, в чем дело? Долговечно бывает, когда есть цель. Вот в этой статье нет цели. Вот он, умение видеть народ, с какой целью? С целью видеть народ?
Ну, смотрите, то есть мне очень нравится то, что первое утверждение, оно ни на чем, собственно, не основано.
Умение видеть народ. Был анекдот такой, когда приходит девочка в школу и говорит, из чего сделано человеческое тело? Она говорит, мы с мамой из стекла. А учитель спрашивает, а почему? А говорит, папа приходит домой пьяный и говорит, я вас, шлюх, насквозь вижу.
Ну вот как-то да.
Помните вот это, как-то вот, да. Это вот умение видеть насквозь? Когда,
да, умение видеть народ.
Я вас, шлюх, насквозь вижу, говорит папа. Поэтому девочка думает, что они из стекла. Не да. Помнишь этот старый
анекдот?
Помню,
да, помню.
Ну, собственно говоря. Может быть, я бы сказал. Но нет, мне кажется, что... Ну, цель, не описана в статье цель.
С какой цель? Всех насквозь увидел, да нет.
Алло, здрасте, здрасте. Здравствуйте.
А, добрый день.
Здравствуйте, вот вы с нами.
Ну, второй раз в жизни. Скажите, да. Сергей, как да. вы думаете, что самое главное в этой статье Суркова?
Присяга.
Мне показалось, нет. А вот первая загадочная фраза.
Ну, скажите.
Это только кажется, что выбор у нас есть. Кому принадлежат эти поразительные по глубине и дерзости слова?
Сталину.
Вы думаете так, да?
Ленину.
А кому?
Я
спрашиваю.
Вы знаете что? Вот это и самая глубокая загадка статьи.
Нас спрашивают.
Ради нее, по всей видимости, все и писал.
Сталин, ведь он всегда делал как вопрос. Нас спрашивают, товарищи нас спрашивают с мест. Есть ли действительно выбор? Вот и все, понимаете?
Да.
Отвечаю.
Много всяких реминесценций, ассоциаций здесь. И Барнум Трамп здесь можно провести аналогии. Да. Правда, куда да. Клишена пристегнуть, не совсем понятно.
Нет, мне симпатична та часть, где Иван Третий все-таки. Иван Третий, вот это вот хорошо про Ивана.
Ну да. Иван Третий у нас, Петр, Ленин, Путин.
Ну, Петр, мне кажется, уже ошибся. Он пошел на Запад и подражал. На Запад, да. И,
да. Обратите внимание там, где про народ еще. Когда он
Ленин пошел на Запад.
Кстати, наш народ и Богоносец, и Эйнштейн, который все глубоко народ, понимает все. И видит
да.
Бога.
Вы не так, смотрите, как, что Серега все... Помните, Высоцкий пел об этом. Вы не смотрите, что Серега все кивает?
Он соображает.
Все понимает.
Давайте послушаем, нет? Не будем такую песню? Я нет, не слышала, да, мне прям очень... Мне в вашем пересказе очень нравится.
Да, послушаем песню. Высоцкий же пел об этом, товарищи. Высоцкий пел об этом. Вот, собственно, песня Высоцкого.
Браво. Ну что вы, браво.
Прожили 2000 лет, никого моложе нет нашего Хасана.
Браво. Ну что вы, браво.
Обскочи весь белый свет, никого смелее нет
нашего Хасана. Солнцем петь и согреть, получи косам привет и осану.
Ясан. Нет,
сейчас
прав.
Он самое главное, он как реагирует.
Да? Ну что вы, право.
честно скажу, хвала не отрава. Спасибо, ребята. Конечно, вы правы. Слова восхищения совсем не забавы. У вас хищение, у нас хищение, у них хищение после нашего посещения. У вас восторг. Прошу прощения, на восторг нет воспрещения. Честно, ребята, хвала не отрава. Честно скажу, работать пора вам.
Есть еще один куплет. Никого скромнее нет.
Ну, это не Высоцкий, мать.
Это я не думаю, Высоцкий,
она такая, это немножко немножко Джигарханя, она подсунула.
А Высоцкий что там?
Не надо, Высоцкий, спокойно. Ну. Ты не, вы не смотрите, что Сережа все кивает. Он соображает, все, все понимает. А что молчит, так это от волнения.
Считай, по-нашему, мы выпили немного, это вот
да,
это?
Да, абсолютно.
Да? Включаем?
Не включай, нет, не включай. Мы уже ее исполнили с тобой. Ну, нет, да. Мне кажется, на самом деле, что... Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у меня есть свое мнение.
Это
мне
хорошо. Кажется... Да, прошу.
Да, что Сурков, ну, поскольку он драматург, сценарист, писатель...
Демиург.
Замахнулся на Вильяма нашего Шекспира и
так, отца, же, отец, да?
Да, писал «Быть или не быть», вот в чем вопрос, так сказать, так. Вот Шекспир задавался,
да.
А Сурков отвечает: «Выбора нет».
Выбора нет, то есть не быть или быть.
Но... Ну какая разница?
Ну, не знаю.
Ну,
не,
ну, Шекспир выбирал, а Сурков разрешил шекспировский вопрос гамлетовский.
А на самом деле выбор есть или иллюзия выбора?
Да, ну, конечно, есть. Я все-таки верю Шекспиру. Не, ну, как, конечно, есть. Каждый день есть выбор, вот, идти сегодня на работу или не идти, завтракать или обедать, там.
Да.
Ну, уехать или жить. Вся жизнь, по сути, это выбор. И, как бы, если серьезно говорить, историческая культура христианская – это
вообще
культура выбора.
Вообще врамическая. Любая,
ну,
врамическая. Любая, да, врамическая, да, да. Да, вы каждую секунду выбираете, каждое мгновение между,
конечно, конечно,
между сатаной и Господом, естественно.
Абсолютно, скажу, абсолютно.
Собственно, для этого и дана жизнь с точки зрения врамических религий. Ровно для этого.
Да, да, абсолютно именно для этого, чтобы ты проявил свой выбор.
Выбор, непрерывный выбор, конечно. Основа христианского сознания и любого авраамического сознания – это выбор. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте.
Енот. Здравствуйте.
Я в статье увидел два основных посыла. Первый – это российский народ глубинный. Посчитать обычными математическими средствами нельзя.
А следовательно?
Здесь нужны экстраординарные способности, нужны. А тут,
да,
у нас как раз появляется Бог, который изощрен, но не злонамерен.
Правильно.
И второе... А
Бог, это, простите, мессиан. Персонифицированный Бог? Персонифицированный.
Персонифицированный, конечно.
Да,
ну да,
да,
персонифицированный,
да,
правильно.
Да.
Вот, мы же христиане. Вот, и второе, это мессианство, потому что выбора-то нет. Не потому, что у нас авторитаризм или чего-то, у нас страна из-за своего величия, масштабов и могущества не дает выбор. Это инерция. Мы должны, если мы принадлежим к великой цивилизации, этой инерции следовать. Поэтому-то выбора и нет. То есть мессианство.
Скажите, а если позволите, обратитесь тогда, пожалуйста, к эпохе Ивана Третьего, когда можно сказать... На самом деле...
Москва, Третий Рим, ну, слушайте.
Это, это понятно, но ведь в это время некой инерции нет. Вот инерция, о которой вы сейчас сказали, еще нет.
А вот тут уже к вопросу о мифотворчестве.
То есть тогда была заимствована чужая инерция, некая выдуманная инерция.
Да, безусловно.
Замысленно.
Ну как, ну инерции нет, ну а что она сейчас есть? Ну послушайте, про Ленина, вот замечательные слова. Можно писать про Ленина, а почему про Сталина не написать? Если у нас половина заводов построена в эпоху Сталина, почему мы про Сталина-то доброго слова не скажем?
Но я начинаю думать, что, если позволите, что есть такая страна Туркмения, у которой, по-моему, четвертые в мире запасы газа на планете Земля, после России, Ирана и еще какой-то страны, да? Четвертый, по-моему, mm-hmm. по-моему, у Туркмении. Туркмения тоже заперта внутри континента, внутри, простите, части света, да? Внутри континента тоже. Она заперта, и она при этом невероятно богата, и в этом смысле тоже там есть некая инерция. Я не знаю... Россия при Петре, Ведь она содрогается, все-таки сумела обороть Карла, но она содрогается перед страной, в которой народу меньше, чем в Чертанове, перед Швецией. Понимаете? Понимаете, то есть это некая Туркмения такая, Туркмения. А и в ее распластанной плазме ее сила, потому что эту плазму невозможно рубить, невозможно в нее стрелять, она просто проглатывает пули, удары сабли. Но в то же время и слабость в том, что это растекшаяся плазма Туркмении.
Если бы вы... Если бы не было проблемы, о которой вы сейчас говорите, может, не надо было бы и статью писать.
Может быть. Спасибо, спасибо. Значит, послушай меня. На самом деле сила России в том, что это, как бы сказать, так, чтобы никого не обидеть, это место, на которое почему-то не претендовали. То есть, как бы Россию пытались загасить, ну, может, да, там соседние страны пытались загасить, и, например, там претендовали на Украину. Ну, например, сказать, да?
Когда?
Ну, немцы, например, говорили, что они отправят поселенцев на Украину, на Черноземы. Вот, собственно говоря, верх, север вот этот, его просто как бы надо загасить его инициативу. Но никто не претендовал, да? Китайцы, вот они чуть-чуть там заселяли Приморье на момент второй половины 19 века, но чуть-чуть, не сильно. Они тоже не претендовали, потому что эти земли были, в общем, плохие. Ну, плохие земли. Ну, плохие просто. Плохие, потому что они плохие, неудобные. Плохой климат, все ужасно. Понимаешь?
Да.
Поэтому это такая гигантская плазма, растекшаяся в пространстве ровно потому, что она не находила естественных барьеров, цивилизационных, в том числе барьеров, да? Не было, например, сказать, там какой-нибудь могущественной, густонаселенной страны Якутии. Не было. Ну, и просто не было, да? Густонаселенной, могущественной...
Густонаселенного вообще ничего
густонаселенной не было. Страны Якутии не было, в которой бы уперлась русская цивилизация, дошла бы до границы и остановилась и сказала бы, слушай, алло, а тут какие-то ребята живут, слышишь? Такого не было. Потому что эта плазма растекалась бесконечно ровно в силу того, что это были ненаселенные, это была ничья, ну, это была почти ничья земля. Там Кучум какой-то, еще что-то, понимаешь, да? И это такая Туркмения. Это такая Туркмения, которая неожиданно богата последующими открытиями 20 века, которая открыла газ, нефть и прочее, да? Но которая плазма, некая плазма, растекшаяся по поверхности. Понимаешь, да?
Я понимаю, но очень хочется спросить при этом, при всем...
Туркмения при этом адски богата. Туркмения при этом адски богата.
Приземленная.
И такой... она живет тем, что продает газ.
Очень.
В этом смысле Туркмения и Россия бесконечно похожи. Туркмения просто маленькая Россия, понятно, да? Слабо населенная территория, которая адски богата природными ресурсами. Адски богата природными ресурсами. И не сильна культурным взаимодействием по горизонтали. Это Туркмения и Россия. В этом смысле это очень похожие страны. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Вот, знаете, вот есть два параллели. Вот Туркмения вот, держится все на одной семье. То есть вся Туркмения работает для одной семьи. Чтобы одна семья жила хорошо. А в России
ну, там...
чуть больше. Ну, чуть больше. Ну, 10-15 семей.
Вот я думаю, что тысячи не меньше. Ну, потому что возьмите регионы. Еще регионы возьмете, получите 500 семей, по крайней мере.
Сергей, согласитесь со мной, что в итог вот всегда точка вот на стечок ставит там 10 человек, не более.
Да. Слушайте, знаете, чего мне не хватило тоже в этой статье? Я не понял, с какой целью мы такие хорошие. Мы хорошие, лидеры у нас хорошие, это правда. Это правда, здесь я двумя руками за. В особенности в той части, где лидер у нас хороший. Но я не понимаю цель. То есть мы хорошие, чтобы быть хорошими, или мы хорошие, чтобы что? Ты понимаешь, в чем дело или нет?
Мы сомнения, Сергей,
например,
какие-то, видимо,
нет,
у кого-то возникать начали.
Подождите. Например, Настя Аношко собрала шарагу, здесь народ собрала, вот около Новокузнецкой. Мы явились в сапогах с пакетами, корзинками и маленькими ножичками. Почему? Настя ведет нас искать грибы. Мы говорим, мы хорошие, а мы реально хорошие. не пьющие, подтянутые, оптимисты, все время улыбаемся, все. И Настя у нас хорошая. Чтобы что? Ответ, чтобы искать грибы. Понятно, да, о чем я сказал?
Да.
Вам понятно, понятно, понятен символ? Теперь я знаю. Мы, Россия, хорошие, и лидер у нас хороший, чтобы что? Искать грибы. Нет, правда, я спрашиваю, чтобы что? В статье нет.
Кажется, ответ такой, чтобы не сомневаться в этом. Видимо.
Нет. В статье нет ответа. Мы хорошие, глубинно народные, а утробно народные, значит, чревовещательно народные. И лидер у нас хороший, чтобы что? Чтобы искать грибы. Ну, я просто подставьте нужный ответ. Чтобы искать грибы, чтобы полететь на Марс, чтобы что? Ну, просто ответ. Дайте мне ответ. Чтобы что? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Так все очень просто. Ну, может, плохим быть стрёмно. Вдруг отвечать придется.
Не, ну, что, почему? В статье написано, что мы хорошие, лидер у нас гениальный. Чтобы что?
Ну, чтобы не пришлось болезням отвечать за то, что мы что-то сделали плохое.
Ой, понимаете, мне не хватает ответа. Но мне не хватает лично. Мы собрались у Новокузнецкой, все сейчас сядем в автобус и поедем с Настей Аношко, потому что она, чтобы что? Чтобы искать грибы, окей? А здесь для чего мы собрались в России, и лидер у нас гениальный, чтобы что? Алло, здрасте.
Доброе утро, Ростислав.
Да, Ростислав.
Не скудеет талантами земля русская. Так радио «Свобода» комментировало воспоминания Брежнева в 81 году. Мне тоже напоминает сурковскую статью. Но в чем он действительно прав, то, что президент и народ едины как никогда.
Вот абсолютно. А чтобы что?
А это для того, чтобы... Вот для чего Аскольд Запашный дрессирует зверей и свой персонал? Для того, чтобы функционировала страна.
Чтобы функционировала страна. А функционировала как что? Как... Я не понимаю, что значит функционировала. Там понятно, что это прибыль. Функционировала, чтобы была прибыль. А здесь чтобы что? Чтобы прибыль? Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Вот мне нужно целеполагание. Мы с вами объединяемся вокруг власти.
Целеполагание задал национальный лидер.
Какое?
Чтобы попасть в рай.
Не, ну это одно и есть, знаешь, в рай. А, ну то есть все-таки выборы есть все время.
Опять же, апеллируя к господину Победоносцу, русский создан, чтобы попасть в рай.
Скажите, пожалуйста, а вот значит выбор есть. Вот вы...
Ну да.
То есть, а Сурков говорит, выбора нет, но выбор есть, потому что...
Сурков лукавит. Он много лукавит. Он назвал четырех ключевых лидеров, но забыл пятого, с которого все началось. Викинга князя Владимира.
Ну, подождите, Рюрика вы имеете в виду?
Ну, да, Рюрика, пардон.
Рюрика. А там перед этим же был Кий, Хариф и Щи.
Ну,
Ищи.
Это, как сказать...
И сестра их Лыбедь, помните? И сестра их Лыбедь.
Да,
первые,
да.
Кто выслал.
Государственность, все до единого русские цари, включая Петра Великого, все-таки полагали с Рюрика.
С Рюрика. Да, но Рюрик, сказать, что он делал? Создавал ли он империю, или он просто систематизировал некое место, понимаете? Некое место конкретное, что вот здесь будет порядок. Что делал Рюрик? Рюрик, мне кажется, что Сурков прав, не называя Рюрика. Потому что у Рюрика не было больших амбиций. Он сидел на горе и смотрел на Подол. А на Подоле всякие дела творились. Ты знаешь, что было на Подоле?
Подол.
Подол. Киевский Подол. Ну, Рюрик сидел на горе в Киеве и смотрел на Подол. А что было на Подоле?
Что там было?
А там Добрыня Никитич... во младенчестве. Мама не велела ему ходить на речку. А он пошел на речку, ослушался мамы. Он же Добрыня Никитич жил на Подоле. Об этом хорошо известно. Он киевлянин. И он пошел на речку и задушил дракона, змея.
Понятно.
Пока Рюрик там заседал вот, на горе, или уже Владимир в то время, не знаю. Ну, в общем, там Подол киевский.
Какая
нет,
воодушевляющая история.
Там не было, мать, там не было имперской мысли еще. Там не было мысли о вселенском доминировании. Не было. Ребят, попробуйте понять для себя. Хорошо, Сурков не мог на это ответить. Но вы для себя ответьте. Мы все здесь собрались. мы все здесь собрались и идем за лидером, например, за Настей Аношко, чтобы что? Когда вы найдете ответ на этот вопрос, вам станет легче жить. Ну, например, чтобы собирать грибы. Ну, я не знаю. Чтобы что? Анафема!
Анафема!
Девять часов 35 минут. Вторник, 12 февраля, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», право знать, ведущая Анастасия Аношко.
И Сергей Даренко.
Да-да-да.
Ну, я угадала.
Я перехожу к развалистой такой интонации пригородов, а ты к военной. Потом наоборот, и ты наоборот. Это что, ты чувствуешь, что у тебя есть желание все делать наоборот, и это прелестно. На самом деле, я тебя хвалю за это. Слушай, подожди. Матвиенко сказала, что у них нет людей с темным прошлым. Остались только люди с темным настоящим и будущим.
Продолжили мы эту фразу все мысленно.
Да, Матвиенко вышла. Кстати говоря, она очень хорошо выглядит все-таки. Я почему? Я тебе объясню. Она до этого фотографировалась на iPhone и была... реалистично. А теперь она наверняка перешла к Самсунгу. Там есть режим прямо в селфи, есть режим бьюти.
Это когда они все морщинки затирают. Это так неестественно абсолютно выглядит. Дорогая, вам не кажется, что вы становитесь...
Как бы тебе сказать,
похожи,
правда? Нет, правда.
На дупловатого такого, знаете, у метро таких ходят, у них раздутые лица, у них тоже нет морщинок.
Я перешел на Samsung, серьезно говоря.
Ну, давайте ваши фотографии.
Селфи-фокус, я вам говорю. Селфи, селфи-фокус, R-Emoji. И у меня здесь есть режим бьюти, прямо бьюти, и все. Что я... I'm very beautiful. И все, где? Сейчас найду. Здесь есть... бьюти с подсветкой, без подсветки.
Откуда подсветка идет?
Крем. Отсюда начинает сочиться от меня. Мне кажется, от меня и отраженный свет идет от фотоаппарата. Понимаешь, в чем дело? Матвиенко, я хочу сказать, что она хорошо выглядит. Следовательно, она купила тоже Samsung. Потому что на такая вся бьюти-бьюти стала. Кстати, Федерации. Она сказала, не осталось. Сегодня в Совете Федерации нет сенаторов с сомнительным прошлым или настоящим. А, и настоящим тоже нет.
Или настоящим. Или есть, сказала она, задумавшись.
Настоящим. Слово «настоящее», оно такое многозначительное, и вдобавок оно перекликается со словом «нестоящее», поэтому очень большое...
А как же сенатор, который только что жене отпраздновал день рождения?
Да вот же вчера, дорогуша.
Но это не сомнительно. Это на самом деле не сомнительно.
Вчера была бессомнительная вещь, как чувак в Барвиха Лакшери Вилледж шарахнул ДР своей жене 45-летия на 10 миллионов рублей. Это несомненное настоящее, да? Это настоящее или это прошлое, или это будущее?
Несомнительное.
Это несомнительное. Матвиенко, хорошая вы Валентина. Хорошая вы Валентина. Мы верим, что вы отбиваете, сейчас вы как утка отвлекаете нас от жиха, но есть такой тетеревиха.
Чтобы утята в камыши ушли.
Чтобы утята, да, пока утята уйдут в камыши, Матвиенко хлопает крыльями перед охотниками, прямо перед охотниками, обнажая, можно сказать, пушок под крыльями.
Вам ее не жалко?
Валентина, наоборот, я ей говорю, о чем ты говоришь? Это удивительная женщина. Это женщина, почему?
У нее роль, ну, в смысле, ей приходится вот все это выносить. Это, знаете, как классный руководитель. Дорогая моя, в классе.
А зачем
они
ее держат? Объясни мне. Как ты думаешь, ее держат для высокоинтеллектуального труда там, что ли? Ее и держат, как утку, которая отвлекает охотника. Она специально сейчас хлопает крыльями, а утята уже на пруду.
Вот я предлагаю меня в следующий взять, потому что мне тоже абсолютно все равно. Я вот какие бы проблемы вокруг ни происходили, мне все прям с гуся вода. Я совершенно не нервничаю.
Справа насрать и слева насрать. Как сказать? Что?
Это что такое? Это детская шутка какая-то сейчас прозвучала.
Дорогая моя, я служил в армии, во мне полно всего казарменного. Понимаешь?
Вечер
справа, справа насрать и слева насрать, сказал Батый. Не помнишь?
А дальше что было?
Ну ничего, главное там насрать.
Да,
насрать,
ну, я помню, на детском саду такая шутка была.
Что ты говоришь? Потом
сделаем вывод.
Я впервые услышал ее в армии.
А схожесть детского сада и армия. Конечно, без сомнения.
Я в детском саду, я не знаком был с такими шутками. А может, я просто забыл. Хорошо, значит, все, все, у них все хорошие. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Здравствуйте.
Но будущее, вот за будущее я бы не поручился. За будущее...
Нет, ну,
еще вчера у себя в телеге Михаил Борисович назвал как минимум 5 товарищей с очень темным прошлым. Что-то про них все забыли. А кто? Еще и назвал Тучика.
А кто?
Кого?
Простите.
Ходорковский.
Ходорковский кого назвал 5? Напомните.
Сейчас скажу.
Скажите, это ужасно интересно. Потому что...
Так, значит, вот точно был там Кавджарадзе.
Да.
Насколько я помню. А, сейчас скажу.
Да.
Так, значит, кто еще у них там был? Геремеев. Геремеев. Заказчик Борисов. Лисовский. Сергей Лисовский.
Лисовский.
Он же тоже в сенаторах.
Значит, он сенатор.
И, конечно же, Сулейман Керимов.
А скажи, пожалуйста, ну, интересно, вот Лисовский, а что Лисовский?
А вроде как он проходил по делу Листьева, нет?
Ну, он проходил, ну, и как бы проходил мимо, то есть
и
он... Как бы...
Солнцевскими он тоже там, что-то там о связях его говорилось, нет?
Не знаю, я вот начинаю думать, что это в 90-е...
Это такое, не скажу темное, но мутноватое прошлое.
В 90-е избежали контакта с бандитами, по-моему, всего 2 человека. Это как раз не Ходорковский, нет. Это, скорее всего, Петр Авин из «Альфы» и, наверное, Березовский, потому что у него с бандитами занимался Петр Кацишвили. Не он лично, понимаете?
Ну, как бы, да. Вы, наверное, тоже все-таки избежали.
Я абсолютно избежал, абсолютно. Мне кажется, что я избежал. Нет, Ходорковский тоже у него... Все-таки он просил Леонида Невзлина, так сказать, поделикатничать иногда, но... Правильно? Нет, в 90-е очень многие. Но мы стоим на 90-х, товарищи. Мы стоим на 90-х. У нас
сам-то
все...
Ходорковский.
Что, Ходорковский уже... чист, абсолютно, да? Чист.
Конечно, ой, в смысле, абсолютно. Он сидел, и поэтому...
Все, да. Ну нет. Сидел он просто так, в общем, конечно, никаких... Насколько я понимаю, сейчас я говорю, мое бытовое глупое сознание понимает, что сидел он просто так. Из принципа.
Ну, то есть, на зло родным. Ну, а что, не было там каких-то?
Нет, у него, если какие-то и были, никаких нет. Ходорковский что? Нет, мутноватые были по обналичке. Он начинал с того, что он...
А что там с мэрами?
Нет, а с мэрами Нефтеюганска, это же не... Ну, может, это не он, может, это кто-то. А может, и он. Черт,
может,
знает.
И Арашуков тоже
у него
не он.
Нет, ну там-то он.
А откуда мы знаем? Сюда еще не было, может быть.
Все говорят.
Как говорится.
Все говорят, что он. А может, он тоже теперь из принципа посидит. На зло родным, правильно? Это очень правильная концепция. Ладно, поехали дальше. Суд не признал частный военный случай. 3 детей бойца ЧВК остались без компенсации. В Ростовской области суд отклонил иск, это читаю по «Коммерсанту». Вдовы бойца ЧВК Луизы Рубановой, которая пыталась добиться компенсации морального вреда. Ей нанесен моральный вред вот как. Муж погиб во время третьей командировки в Сирию. А выплаты в связи с его смертью получили родители. Так это он указал, значит, так... То есть он указал, значит...
А, она официально жена. Потому что если они наследники первой, как это, очереди, если они не расписаны были, то она
да
и не может...
Да нет же, но он это... написать, объясняю. Человек заполнял анкету. Анкету. Да? Ему...
Так ей должны были показать это, нет?
Нет, ничего нет. Ну все и все, ну и все. То есть пойми ты, ну как же так? Значит, это же не наследство, а это конкретная выплата. Я теперь понимаю, можно я защищу ЧВК? Я защищу ЧВК, наконец-то. Мне кажется, ЧВК не способна себя защитить, а я способен. Чуваку, вот я, например, Настя, мы с тобой едем на сложное дело, например. На сложное дело. Слышишь? Ну, подожди,
да.
Ты зафиксируйся на мне.
Я
посмотри,
уже пошла.
Мы пошли на сложное дело.
Да.
Значит, нам анкета. Как звать тебя? Ты же Анастасия, да. Эдуардовна.
Кому можно сообщить о твоей смерти?
Нет,
да.
Контрольный тебе абсолютно верно. Когда конечно, как find my iPhone. Family members там и так далее. Или как в Фейсбуке. В случае чего, кто имеет право управлять вашим аккаунтом?
Кстати, вы распорядились уже?
Конечно, я отдал жене. Право распределять. Она, кстати, об этом не знает. Но моя жена даже не знает о том, что она имеет права на мою страницу в Фейсбуке. Вот, пожалуйста. Но это хорошо, что она не знает, мало ли что она там напишет. Но в случае моей смерти Значит, слушай. Ну, смотри.
Ну да, ты
распоряжаешься. Тебя спрашивают, как звать, то, сё, телефон. Потом тебя спрашивают. Значит, вам положено в случае, значит, трагического случая, вам положена компенсация. Там, не знаю, 50 тысяч рублей, например. И сколько там за жизнь бойца ЧВК дают? Ну, хорошо, 200 тысяч. Окей. Как, куда позвонить, с кем выйти на связь, кому отдать? Угу. Ты пишешь. Позвоните, пожалуйста, моей однокласснице из 3-го А Керченской школы имени Жданова, или там же что-то еще, Леночке Зимченко.
Третья парта ряд у окна, да?
Абсолютно верно. А, значит, отдайте Леночке Зимченко. Почему? Я был влюблен в нее в 3-м классе. Окей. Значит, или во втором. Нет, во втором я вообще не учился. Я из 1-го в 3-й. Значит, в 3-м. Соответственно, Леночке Зимченко приходит моя баблос, мой баблос. Почему? Я так решил. Но это же не наследство. Наследство имеет право жена. Жена говорит, вдова теперь. Она говорит, Сережа, я так любила тебя, почему мне не досталось? Я говорю, не знаю. Почему я не знаю? Не знаю. Леночке Зимченко. Почему? А черт ее знает.
Ну, не знаю. А она так моральный ущерб от кого требует?
Она требует теперь от ЧВК. Она говорит, отдайте мне эти деньги. Потому что у меня трое детей с этим козлом. Мертвым козлом вдобавок. У меня трое детей, а его родители мне не дают. Но это же семейная сцена, пойми ты. Mm-hmm. А я вообще завещал все, что на мне найдут Чаплину. Равноапостольному. Ты помнишь многократно?
Да.
Все, конечно. Что на мне будет найдено, отдайте равноапостольному Чаплину.
Он понимаешь? Сделает из этого мощи.
Он сделает из ваши. Этого деньги.
И деньги.
Я верю в Чаплина.
Оно с другим связано непосредственно.
Понимаешь? Нет, все понятно. Мать, все, не будем защищать больше. ЧВК право. Куда чувак написал, туда и отдали. Ну, написал бы жене, отдали бы жене, вдове. Написал бы, так сказать, там, того девочке, в которой он был влюблен в 3-м классе, отдали бы ей. Это же не наследство, ку-ку. Это некая премия, которую он велел отдать такому-то чуваку, если что.
А если не велел, то что? Или такого не может
если
быть?
Если не велел, они сейчас ткнут ему пальцем, они ткнут ей пальцем в подпись, скажут, видишь строчку, буквы видишь? Все, иди протрезвей, как правильно это заметил.
Коммунальщик. Мне понравился, кстати, хороший прием.
Из Брянска.
Послушаем или нет? Там же нет мата.
Протрезвей.
Когда вас вдруг обвиняют в чем-то, а вам нечем крыть, вы...
Да, да. Нет,
вы внезапно отправляете человека
иди протрезвей,
трезветь.
Дорогая.
И это вызывает в человеке вашем
желание оправдаться.
Желание оправдаться и новую волну гнева.
Нет, вот здесь, Нет, вот здесь,
Ну хорошо, вы
здесь,
сами.
Иди протрезвей. И Брянск надо написать. Брянск.
Брянск, коммунальщик.
Брянск. Нет, просто Брянск, иди протрезвей. И это будет вкусно. Значит,
нет такого.
Она говорит, ну она склочная женщина. Я слышал ее
голос.
А он
еще хлопнуть в рыло ей собирался. Нет, это не то
все. Не то, не то.
Давайте я найду.
Давай ты найди. Ну, правда.
Коммунальщик.
Значит, нет, я тоже могу найти. Давайте пока про священника теперь расскажу. Нет, вот брянский чиновник. Брянский чиновник. Да, я сделаю сейчас проще, слышь?
Да.
Я попробую открыть это. Где это у меня? Брянский чиновник пригрозил хлопнуть в рыло женщине за жалобу на дороге. Новое известие. Хлопнуть в рыло.
Новое известие?
Да.
Там видео было, да?
Я расскажу слова. Да, там есть видео. Но у меня PDF сохранен, поэтому еще. Нифига видео не играет, естественно. Ну так слушай, значит, он сказал, сначала протрезвей, потом лужи ищи. Хлопнуть тебя в рыло, сказал директор местной управляющей компании.
Это был директор местной управляющей компании. Я думала, это был какой-то...
Директор местной управляющей компании. А она говорит, вот лужи, наши дети идут в школу, ноги мокрые. Она курица, мать, понимаешь? Мать, курица, мозги куриные. Она думает, что и детские ее ноги, детей ее ноги, ноги угу. ее детей, кого-то парят. Ну что за разговор? Купила бы нормальные шузы какие-нибудь там, понимаешь?
Да нету ничего, я вам как мать говорю. Я
как
не
мать,
купала,
как женщина. Говноступы купить такие толстые, промазать конским жиром. Как-нибудь у меня были шузы, Панама Джек назывались. При них продавалась целая банка конского жира. Я намазал один раз, следующие 10 лет я не знал проблем, пока эти шузы не съел щенок. щенок обглодал их, понимаешь? Но если бы не щенок, я бы до сих пор в них ходил бы, до смерти бы.
Я имел. Нашла.
Давай. Сейчас, вот, все.
Пойдемте, я вам покажу.
Пойдемте, я вам покажу.
Видишь?
Не, это вы еще мало видите. Вот там пойду. Как что, лужи? Лужи.
Они идут по луже.
Они идут вдоль дорожки.
А вы не видели луж? Я вот вас сейчас записываю.
Идите сначала протрезвейте, а потом лужу ищите.
Вот. Протрезветь?
Да.
Вы меня обвиняете в том, что я... Едем на скорую?
Вызывай скорую.
Нет, едем на скорую, освидетельствуем. Кто из нас пьяный?
Она
Почему
она
вы не хотите посмотреть на состояние дороги?
Она же дверь закрыл, завелся. Опель Антара у него.
Куда вы уезжаете?
Она
он на нее прям едет.
Он ее бьет. Он ее бьет.
Я сейчас тебя в рыло хлопну, поняла?
Что? Нет, ой. А куда вы едете? Вы начальник или кто?
Я не начальник вообще.
Он не начальник вообще, поэтому
я не начальник.
В рыло хлопнет. Но что, это нормально, мать. Я тебе объясню. У нас принято матом ругать женщин и бить. Мы же в России. Я был в Череповце, тебе объясню, один раз, студентом.
С мужчиной, думаете, он бы поуважительнее разговаривал?
Поуважительнее. Зависит, Константин, зависит. Вот если бы там был просто мужчина, тоже, сказать, по стати, он бы определил по стати. А если бы кавказец, то говорил бы уважительно. Я тебе серьезно говорю. Я видел, как женщину бьют и ругают матом. Однажды в Череповце, стоя на балконе ночью, я приехал туда гостить. Это глубинная Россия, Череповец. Ты не поверишь в существование такого города. Но он существует. И я сказал своему приятелю, слушай, у девчонки проблемы. Надо пойти заступиться. На что мой приятель, местный житель из Череповца, сказал, нормально, он ее учит. Я сказал, да, но он учит с применением пощечин и мата. А мой приятель сказал, ну, так и учат. Пощечинами и матом так и учат, сказал мой приятель.
В рыло хлопают.
Да.
Обычно.
Я говорю, подожди, но я бы хотел чувака немножко приструнить. Мне девчонку жалко. Он сказал, не лезь, не твое дело. Это будет воспринято общественностью как вмешательство в чужие личные дела. Тебя еще порежут здесь во дворе. Он сказал, не лезь. Не лезь.
Ну, ты, правда, ты вы приехали, ты идете такой там.
Ты в Череповце, сказал мне этот приятель. Сиди тихо, иначе зарежут. Я сказал, окей, что делать? Ну, надо ну, как сказать, это Россия.
Надо было крикнуть, кризисный центр для избитых женщин, номер 2218.
Нет, ну, нет, правильно.
Но их
ну,
нет
правильно,
там никаких кризисных центров, я думаю.
Ну, правильно тебе объясняю, это Россия. Да. Мне, все, это Россия. Ну вот, слушай, значит, жители села в Омской области, это другое место в России, в которое трудно поверить. Жители села в Омской области пожаловались Путину на отсутствие газа, воды, связи телефонной и врачей.
Вообще всего?
Вообще все. Нет, ну вера-то
с ним. А откуда они
нет,
писали? И как они...
Надо спросить, а храм-то у них наверняка же есть, так что они могут уповать. In God we trust. Они могут читать на 100-долларовой бумажке.
Mm-hmm.
На Господа уповаем. Да. Подожди, жители села Аполлоновка, Омской области, написали видеообращение к президенту России. У них нет газа. Ну и что, у всей России нет газа, ку-ку.
Да.
Питьевой воды.
Это плохо.
Ну и что, питьевая вода? Откуда у вас питьевая вода?
Колодец.
Если вам питьевую воду дать, вы, может, жить станете до 80. Идите в жопу. Что, зачем? Пейте вот это вот. С запахом и вкусом железа вот эту мерзость пейте. Как все. Чего вы хотите, выпендриваться, что ли, я не понимаю. Нет сотовой связи и интернет-связи вообще никакой. Нет регулярного автобусного сообщения, нет медицинского обслуживания. Ну а что? Мы живем с тем, что у нас... Это уже все перечислил. Последней каплей терпения, что нам до нашего райцентра всего 55 километров, жалуется эта деревенщина. Всего 55 километров. И Силькуль у них есть. В 55 километрах у них есть мировая столица. И Силькуль.
А там что?
Но туда нет автобуса. Ну, мне кажется,
они личным транспортом добираются.
Никто не
туда.
Отвечает на наше обращение, заявляют эти люди. Там проживает 960 человек. 960 человек.
Это много.
Конечно, много. Они могли бы собраться в клубе и греть друг друга.
Отшельники.
Нытики они, вот кто. Нытики. Надо послать им статью Суркова. Это и есть глубинные русские. И вот их...
Это что им еще не хватает? Нет, им нужен автобус, связь, газ, сами. Что им еще? Так это мы разоримся,
да, пошли их там всех
обеспечивать.
Да пошляки.
Вышку поставить на 900 человек, да, чтобы они по телефону, да, по сотовому могли друг с другом разговаривать.
Я лякалип сидели там.
Ты где?
Да. Да.
У колодца.
У колодца. А что делаешь? Сижу у колодца.
Пошли косить. Что там у них? Какие у них там могут быть разговоры,
может,
да?
Когда снег сойдет. Мать, ты разбираешься в сельском хозяйстве.
Вызови врача.
Я тебе говорю, да. Ты разбираешься в сельском хозяйстве чуть лучше меня, но я даже понимаю, что косить можно, может быть, сначала надо.
Нет, сейчас надо снег просто разгребать, просто, да.
И покосить.
Нет. Ну, сейчас, наоборот, пользуются, так сказать, Дорогуша, плодами покоса. Если там вот трава
тобой,
растет, конечно,
с тобой
мы не знаем,
не пропадешь,
что там у них за проблемы.
Когда-то покосили. Хорошо. Пойдем, что делать?
Я
что
умею, кстати, косить. Вот такой большой косой. И снопы умею валять. Да. И сушить сено умею. И когда, вот видишь, тучи идут, надо бежать его собирать, сено, знаете, да, которое сушится, травка, а то оно все сгниет потом.
Да, ну а потому куда собирать?
Вы... Куда? В конопёшке. И они, тогда верхний слой намокает, ты его потом выкидываешь, а нижний сухой.
А что это конопёшка?
А это до стога, когда ты сено сушишь, ты маленький сначала собираешь, вот, конопёшки, а потом уже мечешь стог, метать стог. Палку ставить такую одну большую. Тебе один человек ходит вокруг палки, держится рукой за ней и притаптывает, а другой подбрасывает сено. И ты так его утаптываешь, так стоги и стоят.
Плюс 100 500 в корму.
Да.
Ты вообще супер.
Да, я еще козу умею доить. Корову не могу, очень боюсь. И мне все время кажется, что она меня пырнет либо ногой, либо рогом.
А козу? А козу легко.
И потом там две сиськи всего, а не четыре.
Матом?
Нет, они обычно стоят. Просто
стоят.
Да, молча, и все.
Значит, это у них эротическое наслаждение?
Нет, нет, нет. Ей были бы лишь бы, чтобы вымя не воспалилось от избытка молока. Вот что.
То есть у нее медицинские соображения.
Да, конечно.
Она по медицинским соображениям стоит.
Иногда какать начинает, когда доешь. Тогда надо успеть подойник отодвинуть быстро. Потому что упадут.
Да, доешь. Угу. А, так у ней же аккуратные какашки.
Или
можно
она еще
вытащить.
Писать может сесть. Как, ну, прям как дети ведут себя, знаете, в самый неподходящий момент, когда ты там вот уже устроился, все, сел, начал, и все, и она так.
А ты ее ставишь на подставочку,
нет,
или
она
ты должна наклониться?
Нет, она просто не надо никаких.
Она же
садишься.
Нет, подожди, но она же маленькая, как ты туда, да, сумеешь подлезть. Ее надо распластаться
надо
по
лезть.
Земле тогда.
Маленькая, садитесь на маленькую табуреточку, и все, лезть не надо никуда. И спокойно себе доите, вот, но... Просто, видите ли, проблема в том, что надо чистить хлев и так далее, а сено, ну, это на самом деле довольно простой процесс, просто он круглогодичный. Это вот ваша есть идея, что там люди ничего не делали зимами долгими.
Но они ничего и не делали.
На самом деле нет, они постоянно заняты. Встают в 4 утра и так далее.
Да. Сейчас, секундочку, я тебе выдам это самое, секундочку.
Я готова в это село ехать на лето, как там оно называется? Я билеты сейчас буду заказывать. Как вы сказали?
Я вот тут, тут кулек и бусинка, две коровы, но сейчас он их начнет доить, я просто нашел на ютюбе, хотел тебе звук.
Там, наверное, сейчас мат будет, не надо
я
звук.
Я думаю, что мат. Обычно корову, когда доят, всегда матом орут. Стой, твою мать, обычно, начинают с этой фразы. Стой, майка, твою мать! Стой, апрелька, твою мать! Обычно вот так дуют. Я, ну, сколько я присутствовал при дойках, они все, в общем, так сказать, были сосредоточены вокруг прародительницы коровы, такой матери какой-то, все время апеллировали к ней. Серьезно. Ну, хорошо, ладно, поехали дальше. Почему все специалисты по дойке, что ли? Давайте я вам про священника. 58 минут, товарищи. Значит, священник Петунов переходит на следующий час.
Подъем. В движении.
В движении. 6 баллов загрузка по Москве якобы, но мы не верим. Значит, я должен... А нет, вчера было 630 тысяч машин, сегодня 715. Гляньте, как из куста 85 тысяч каких-то леваков поднаехало. Дмитровское шоссе 7 баллов. Общая загрузка по Москве. Яндекс дает 5, а ЦОДД простите, 6. Алтуфьевская, 7. Проспект Мира, 7. Это все в центр. Ярославское шоссе в центр тоже 7. Ну, так же, как и проспект Мира. Мы так и думали про это. Значит, на 12-го по циферблату ТТК 7-8 баллов. В любую сторону плохо. Сегодня городочек вдруг решил покататься. С ума посходили и поехали. Большая Черкизовская, 9 в город. Преображенская площадь 9, а из города 7. Преображенская улица 8 на выезд, 7 на въезд. Вот как тяжеловато вы в этом чудесном городе. Где едете, что видите? Я рискую, что никто не успеет позвонить. Русаковская 9, Краснопрудная 9, это в центр. А на выезд 7. Сегодня что, скажи, вторник?
Да. Сегодня вторник.
С чего они ополоумели? Люди же
куда? Обещали снегопад в среду. Я думаю, все решили свои дела переделать до.
До
как в деревне живем. Да, практически. Видим, тучи сгущаются, и все, надо быстро все доделать.
Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, вторник, 12 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы «Мы встретим рубль». Там же, где мы его оставили вчера. 65-74, ну примерно, похоже место. 74-18 по евро. Значит, 61-74 нефтица. Кормилица, заступница. Опаньки, как хорошо. У нас главная пара ушла на 1.12. 1.12.84. И я должен сказать, на 1.12 мы ее давно не видели. Она совершала экскурсии, главная пара. С 1.13 до 1.15. 1.13, 1.14, 1.15. Вот она у нас совершала экскурсию. 1.13, 1.14, как правило, много последних недель. И вот мы ее видим на 1.12. Доллар укрепляются. Доллар — это пустая бумажка, я напоминаю.
А такой госдолг у США, что говорить смешно.
Доллар — это пустая бумажка, товарищи. А рубль обеспечен недрами и героическим трудом повседневным русских людей,
села,
российских.
Села, как там село называется?
Села.
Омское село, где нет связи, автобуса.
Туруруйка.
Врача, ничего нет.
Параруйка.
Сейчас электричество отключат.
Короче, есть село. И там люди самоотверженным трудом российских людей, самоотверженным, героическим, плодотворным трудом российских людей, их бесконечно богатыми недрами обеспечен рубль. А доллар — это пустая бумажка, как вы помните. Хорошо, поехали дальше. Скажи, пожалуйста, Аполлоновка. А, спасибо большое, жители Аполлоновки сразу мне пишут. Аполлоновка.
Пишут.
Село из Аполлоновки, конечно.
Они?
Нет, конечно, они же...
Пишут.
Они доехали
еще...
до
они
Успердюйска.
Язык.
Они доехали до Успердюйска и пишут оттуда. Нормально. Слушай меня, подожди, стой. Значит, дай мне рассказать. А смысл в том, что есть священник. Ты должна серьезно. Священник Петунов, который лютует в зоне. Сейчас он не в зоне, а он не вылезает из ШИЗО. Он находится постоянно нарушающий правила отбывания наказания в колонии поселения номер 9, Петрозаводска, священник. Это колония поселения.
Угу.
Я никогда не сидел в колонии поселения. Ну, знаете, не зарекаться, конечно, но...
Мы как раз вчера обсуждали на пятилетии радиостанции, что жить надо так, как с прицелом на то, да, что даже если ты не планируешь сесть, но жить надо так, чтобы потом, когда тебя посадят, когда вдруг, сядешь, чтобы ты мог ответить и за все свои слова, за и за все свои поступки, слова, которые тебе предъявят там,
но
на зоне.
Но я скажу, что я был гомофобом, и что
был?
Я...
Не был, а продолжаете оставаться.
Надо быть гомофобом и женоненавистником.
Обязательно. Мизогиния это называется?
Ну, надо как-то так, да.
Нет, женоненавистником не надо быть.
Мизогинией заниматься и прокрастинацией, мне кажется, надо посвящать себя этим двум прекрасным латинским занятиям. Слушай меня. Значит, постоянно нарушающий правила отбывания наказания в колонии поселения номер 9 Петрозаводска священник Иван Петунов уже 4 раза помещался в ШИЗО. Христа на них нет, ей-богу. А?
Но он же, на самом деле, священник такой, растрига его же...
Не растрига, дорогая. Он его не же... лишен священства.
Сейчас, кто еще раз, как его?
Шестунов? Иван Петунов.
Петунов. Интересно, в Википедии о нем есть статья?
Мы не знаем.
Мы сейчас посмотрим.
Значит, смотри, ему нужно ужесточить режим содержания, говорит комиссия, перевести в ИК общего содержания. То есть в обычную колонию, не поселение, а Петунов. В Рио начальника девятки Иван Савельев направил в городской суд представление, касающееся осужденного иерея.
А значит, что
это
его?
Не по-русски. Иерей, мы не знаем, что значит, что-то не русское. Но неважно. В нем руководитель исправительного учреждения просит перевести в колонию общего режима.
А, он в ДТП.
Он убил, я тебе расскажу про него. Дорогая, послушай меня. Пьяный священник Петунов на своей иномарке, что это значит иномарке, то есть не русской машине, в районе республиканской больницы, мне кажется, все машины не русские, мы же изобрели не в России, правильно? Это враждебно для нас, правильно? Mm-hmm. А у нас в России что изобрели?
У нас?
Лапти.
Ну?
Валенки привезли нам тюрки, до тюрок мы не знали валенок, так что значит лапти?
Они делают, а мы имеем.
А там вот, кстати, говорят, твои петербуржцы...
У нас впереди все наши изобретения.
Ваши петербуржцы, да, если бы ходили бы в лаптях, не падали бы. Лапти, они зацепистые. В любую сторону зацепистые. Даже по льду можно
Никто
идти.
Зимой в лаптях не ходит. Мне вас всему учить
До
приходится.
До прихода тюрок у русских не было валенок. Валеная шерсть — это тюрки. Тюрки. Валеная шерсть — это тюрки. Дорогуша, самовар — это тюрки. Валеная шерсть, тюрки. Чё ты меня учишь-то? Это тюрки принесли. Здесь были, самовара не было. Все горевали, сидели и говорили, что-то у нас на столе чего-то не хватает.
Здесь как-то пусто.
Пустое место, да, какое-то. Как-то странновато. И ходили в лаптях, дорогая, чтобы ты знала. Даже зимой. Сноровисто. Значит так. Пьяный иерей. Это что-то не русское. На своей машине в районе республиканской больницы задел два автомобиля. Впилился в две машины.
Угу.
Затем, после на пешеходном переходе, сбил 53-летнюю прихожанку ПетрГУ Марию Жулябину. Она скончалась на месте. И он сбежал сразу. То есть он бил машины, потом убил женщину, потом сбежал. Его как-то вычислили, ну и все такое, потому что у него характерные повреждения на машине и всякая шняга. Дальше. Он не смирился с наказанием и постоянно игнорирует режим отбывания. Раздражительный, невыдержанный и конфликтный Петунов жаргонными словами оскорбляет других осужденных. Отказывается выполнять законные требования. А, наверное, анафема на них кричит и все. Анафема. А?
Да. А что же там за требования? Мне требования интересно, как можно нарушить там? Знаю. Построиться?
Не знаю. Короче, он... Петунов 4 раза... Слушай, я к чему говорю? Он пытается образовать в колонии православную общину. А, так он действует, как предписывает доктрина.
Он как жрец себя ведет.
Нет, он ведет себя так, как предписывает доктрина. Его вероучение именно это и предписывает. Образовать православную общину... Ну. И хочет ее возглавить. Определенно. А что делали апостолы? А что делали апостолы?
Mm.
А что делали апостолы?
Ну, они с другими вот осужденными в конфликты не вступали же, апостолы.
Почему?
Теми, кто
отвергает Слово Божье. Подожди, неправда. С теми, кто отвергает Слово Божье, с бесами? Разве с бесами не следует говорить принципиально?
Витя Малеев в «Школе и дома». Мы сейчас читаем 3 глава. Там, да, она посвящена... мальчишеской дружбе, и там, значит, новичок. И Витя Малеев заходит к нему в гости, потому что они задержались, чтобы мамы сильно не ругались. Да. Они вдвоем заходят, чтобы при чужих мама не ругала.
Да.
И мама говорит: «Ой, ты новенький?» Мама Витя Малеева. Он говорит: «Да, новенький. А где ты жил? В Нальчике». «Ну и где тебе больше нравится, тут или в Нальчике?» Он говорит: «Ну и в Нальчике хорошо, и тут хорошо». Она ему говорит: «Значит, ты, наверное, человек хороший, раз тебе везде хорошо». Очень глубокая философская мысль.
Нет, смотри, там все-таки там два петуха, вот в чем дело. Ты знаешь, что я держал петухов, я уже рассказывал. Там есть, оказывается, другой священник.
Вот на этой зоне?
Да.
На зоне слово «петух» имеет другое значение.
В зоне есть два священника. Один возглавляет...
одну?
Да.
Общину, а другой пришел и хочет вторую. Вот
конечно.
Вам модель мира.
Вот
модель.
Оно в чем дело.
И как они теперь называются?
Нет, есть у кума своя церковь. И там сидит приблотненный, не приблотненный, а как это называется, значит, такой священник. От администрации, как это называется словами зонными, не помнишь?
От администрации, которая сотрудничает?
Скурвившийся, или как называется правильно, я забыл, какое-то есть слово. Какое-то есть слово, но я не рискую его употребить, потому что я не помню точно жаргон.
Нет, я не так хорошо знаю.
Есть хороший священник для администрации, который одновременно плохой для зоны. А зона выбирает этого Петунова, потому что он негодяй, и он как бы их, ему есть что исправлять. И они как бы организуют вторую общину. Теперь я понимаю, почему его схарчат и выкинут в обычную тюрьму. Потому что местный священник не потерпит конкуренции. Товарищи, все стало понятно. Господи, стоило только прочитать статью. Все стало понятно. Это борьба двух пасторов. Ты понимаешь или нет?
Да.
Ну и все. А где это? Вчера была отменная статья. Подментованный, да. Спасибо большое за... Подментованный.
Первый раз слышу это слово.
Подментованный. Один священник подментованный, а второй священник принципиально от наших, от разбойников, который убил женщину в пьяном виде.
Mm.
Он как бы, понимаешь, да, он чувствует боль народную. Ну, потому что он убивал, она кричала и все это. Понимаешь?
Да.
А подментованный, он вообще не понимает цены слов там. Он...
Сразу хочется, надо же определиться еще, представляете, зэки
а
в каком положении.
А ты подментованная или нет?
Надо выбрать,
нет,
да,
скажи мне, ты подментованная или нет? Какой-то вопрос.
Стала бы ли я сотрудничать с ним?
Сейчас ты подментованная.
Сейчас? Пока еще нет.
Я бы сказал, пока еще да.
Подментованная. Нет
пока. Еще да.
Пока еще нет.
По-моему, да. Слушай, ощущает разногласие. Мне очень интересно. Значит... Самые острые противоречия у народа и так далее, мы читаем об этом в ряде изданий, существует опрос. Сейчас я вам расскажу. Это со ссылкой на исследовательскую группу «Циркон», пишет «Коммерсант», но теперь уже многие пишут. Более половины... А вчера была, я тотчас скажу вам, вчера была превосходная статья одного из колумнистов газеты, газеты.ру, о том, что... безразличие, индивидуалистическое безразличие везде в мире, да, не знаю, в Греции, какой-нибудь Америке, везде в мире, сменяется на гнев. Люди все больше испытывают чувство гнева,
да?
И раздражения. Да. И гнев, с точки зрения колумниста, мне кажется, блистательное прозрение, гнев служит точкой сборки для людей в Бразилии, Аргентине, Венесуэле, сказать, там, в Америке, в России, во Франции, гнев становится точкой сборки. Понимаешь? Ты понимаешь или нет?
Я...
Что когда мы благополучно... Нет,
я
очень простая
понимаю,
мысль. Очень простая
для
мысль.
Гнева должен быть тизер какой-то, должен случиться. Не может сам по себе гнев быть точкой сборки.
Рано или поздно при наличии гнева что-то случится. Вот в чем дело.
И еще мне казалось, что там более осознанно, по крайней мере, на богатом севере, условно,
да.
Условном, осознанно подходят к понятиям эмоций, в том числе гнева. То есть они, и когда ощущают гнев, мне так кажется, что их там учат с
детства
в саду.
Я обращаю тебя по вчерашней статье.
Не упиваться им, а анализировать его, там, пытаться понять, что нужно подключить.
Я, может быть, даже сейчас скажу фамилию автора, если его не затерли. Но, конечно, нет. Конечно, сюда Юлию Меламед поставили, вместо того, чтобы оставить вчерашнего блистательного колумниста. зарезала как свинью. Это знаешь, что 80-летняя жительница Хабаровского края зарезала квартиранта? Ей 80 лет, но она долго работала в свиноубойном цехе на мясокомбинате. Поэтому у нее рука поставлена. Она колет правильно, между правильными ребрами. Но, значит, нет, того колумниста убрали прекрасного. Все естественно. Потому что он сделал гуманитарное открытие, что гнев ведет к кристаллизации и сплочению общества относительно того или иного события. Это очень важно. Теперь послушай. Более половины россиян считают, что сейчас в стране больше несогласия и разобщенности. Давай проголосуем.
Давайте.
75. Я прошу вас, пожалуйста, ответственно отнестись к голосованию. Я сейчас говорю про слушателей. Более половины россиян считают, что сейчас в стране больше несогласия или разобщенности. А с одной стороны, а с другой стороны будет согласие и сплоченность. Скажите, пожалуйста, у нас в стране сейчас больше несогласия и разобщенности? 134-21-35. Согласие и сплоченности. 134-21-36. Согласие и сплоченности. И в то же время, вот вчерашний колумнист гений, 75% респондентов заявили, что готовы объединяться с другими людьми для совместных действий. 75%. То есть разобщенность, они говорят о разобщенности, а на деле они готовы сплачиваться.
Ну, это естественно, да. Они видят проблему и собираются ее преодолеть.
Самые острые противоречия респонденты отметили в отношениях между властью и народом 45%, богатыми и бедными 40%, людьми разных политических взглядов 24%. А в 2015 году Институт социологии Российской академии наук производил опрос и выяснил, что раскол между властью и народом составлял 32%, оценка 32%, а сейчас 45%. Это существенно выше. 32% и 45%, как вы знаете, серьезно разнятся. Нынешний общий уровень недоверия проецируется на отношения с людьми. Надо быть осторожными с людьми, заявили 65% опрошенных. Я останавливаю это блистательное голосование 94-6. 94% наших респондентов проголосовали, что сейчас время в нашей стране характеризуется несогласием и разобщенностью. И 6% согласием и сплоченностью. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день,
здравствуйте.
Это Виктор 26-й.
Здравствуйте, здравствуйте, да.
И Анастасия Эдуардовна, и Сергей. Значит, здравствуйте. Дело такого рода. Вам конкретный пример нужен, пожалуйста.
Давайте.
Вы не говорите, сколько вы получили денег, понимаете, чтобы не выражать, это чтобы не было антагонизма,
да.
Выражаясь по-научному.
Да.
В рядах тот, кто получает деньги, понимаете. Коллективизм выше. Понимаете, отношение к людям, значит, дело такого рода, Сереж, не выключайте.
Не выключу.
Если я сворую 1000 рублей, меня, значит, куда Макар телят не гонял, и отправят в дом без архитектурных излишеств, без лишних канителей, понимаете? А 33 миллиарда, ну что, поговорят, на том и останутся, понимаете?
Виктор, вот это вот Виктор 26-й. У Джуанзы, да. У Джуанзы сказано так: укравшему наперсток на рынке отрубят руку, укравшему царство позволят создать династию. Вот и все. Джуанзы знал про это. Видите? Укравшему наперсток отрубят руку, а укравший царство создаст династию. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Вот вы знаете, гнев, очень правильная прям статья даже.
Ну, это вчерашняя в газете, да.
Прям прекрасно. Вот для таких, как я, вот это станет точкой сборки. Понимаете, потому что, ну, я, например, вижу то, что мне объединиться особо...
А скажите, вот интересно, вот гнев, если гнев, допустим, становится точкой сборки, то в чем позитивный идеал? Переуступить власть тому, кому вы доверяете, новому.
Кому, но это очень ведь тяжелый вопрос, очень непростой. Ведь большая проблема. Вы сегодня в передаче упоминали там Ивана Третьего, да? Вот
да.
Этом, там при нем начало появляться единогласие.
Да.
Вот это было прям вот нужно было, нет, чтобы ну, было да, единогласие, да, единогласие, да, единогласие. Да. И вот сегодня власть, даже если нет этого единогласия, она искусственно пытается его выстроить, объяснить, что оно есть, хотя на самом деле этого нет, и как бы себе комфортные какие-то условия создать такие, чтобы ощущать как-то себя более спокойно, что ли, не знаю. Но так или иначе, все это приведет, ну, я, может быть, и не приведет, но может привести к тому, ну, к русскому бунту такому бессмысленному и беспощадному. Потому что вот вы вопрос-то задали, а кому власть там передать или какой посыл главный будет? А никакого посыла главного не будет. Посыл будет заключаться в том, что все достало и надоело. Вот это будет главный
Можно
посыл.
Вам скажу, что мне кажется, ну, вот извините, мне кажется, что русского бунта никакого не будет. Русский бунт выражается в последней эпохе в равнодушии.
Ну, вот в этой же статье говорится, что вот мы от равнодушия можем перейти к гневу.
Ну да, ну да.
Ну, опять же, это может быть не критическая
на
масса,
самом деле, да.
которую загасит, да. если честно, как бы там, да, и все. И опять позитивная какая-то повестка, она будет замята. Всякие Навальные и ему подобные, понимаете, оппозиция, вот это бессмысленно наше все что-то пытается там перехватить, и в итоге все это загаснет, затухнет и вообще протухнет.
Я понимаю. Спасибо. Я хочу сказать, что вчерашний колумнист со статьей о гневе, он говорит о разобщенности, которая сменяется гневом, потому что разобщенность наша, она де-факто означает согласие. Потом, потом возникает некий гнев смутный, индивидуальный, который ведет к согласию уже общему. Общее согласие — точка кристаллизации. Но для меня все равно, чтобы что, вопрос остается главным. Понимаешь, это же вопрос, который я ставлю с утра сегодня. Чтобы что? Мы объединимся, чтобы что? Чтобы что делать?
Да, чтобы жить получше.
Ну вот мы объединились, и что?
Чтобы газ везде был, вот это.
И что можно, дальше?
Чтобы там красивые кафе были везде, не знаю, нет. дороги.
Нет.
Люди.
То есть мы чисто оденемся и будем ненавидеть друг друга.
Почему нет. не? А это невозможно одно без другого. Оденемся и будем друг друга любить. Вот, любить и оденемся.
Да изнеможение.
У нас есть модели более, так сказать... успешных в этом смысле товарищей, на которых мы равняемся все равно, как бы то ни было. Ну,
не знаю.
Будучи в рядах отстающих. Хотя мы не относимся, конечно, к совсем отсталым.
Я не знаю, в каком смысле равняемся. Равняемся
мы
как
хотим,
что.
Мы хотим как там. Мы все
время... Мы хотим как быть, как в странах, где спят сиесту. Но это не самые успешные страны. Когда ты переезжаешь в успешные по-настоящему страны, ты обнаруживаешь, что они работают до... как окаянные там, а потом в 8 вечера ложатся спать. Но я тебе правду
говорю.
Это
нормально.
Сейчас ты приезжаешь в какую-нибудь Германию, не в Берлин, а в какую-нибудь Германию, где Берлин сейчас, говорит, кутит долго, а в какую-нибудь обычную Германию приезжай, в 8 вечера шаром покати, у них скучно, никого нет, все там быстро кто-то бежит в аптеку, и все,
так
один человек на весь город.
Это естественно и нормально.
Да,
это
все, больше ничего. Знаете, но мы не хотим быть, как они.
Хотим.
Мы хотим быть, как те страны, где спят сиесту, а потом гуляют до утра, шумно разговаривая, размахивая руками. Мы хотим быть, как в странах, которые, в общем, не так уж богаты по сравнению с севером. Понимаешь?
Я такого не хочу.
Не хочешь? Почему? Нет. Ты в Италию хочешь?
Я в Испанию вообще никогда хочу. Не хотела в Италию.
Никогда, никогда?
Ни за что.
Ты хочешь быть скучной и в 8 вечера ложиться спать?
Я очень устаю. И к 9 реально очень хорошо засыпаю. Через «не могу» я иногда сижу там до 11, ну, потому что надо там, ну, хочется своего личного времени немножко. Но нет, я бы хотела, ну, даже в Турции живут люди в целом лучше, чем у нас в этих самых, в крымских всяких или каких-то этих южных краях. Ведь там такие же одинаковые условия, очень красивая природа, но там ты... знаешь, что ты в любом ущелье практически найдешь какую-нибудь замечательную чайную, там, ну, условно говоря, и там все время будет прибрано после шторма через несколько часов на побережье. А здесь нет. Ты знаешь там, что ты прекрасная. То, что там считается средним жильем, там, ну, даже по ощущениям интерьера. У нас это люкс, Сергей. Вы понимаете, что у нас это люкс, люкс, люкс. Вот эти вот там панели какие-то мраморные и так далее, мебель. У нас это очень дорого, а
короче,
там это просто
так. Короче, что сказала
так.
Настя? Извините, что сказала Настя? Я подведу итог. Настя сказала, я все время спрашиваю о целеполагании. То есть мы хотим преодолеть противоречие. Противоречие между властью и народом, говорит Циркон, исследовательская группа Циркон, а также говорит Российская академия наук, Институт социологии. Противоречия между властью и народом высоки. Они были некоторое время назад, в 2015 году, всего не так давно, 32%, сейчас 45%, и они возрастают. И, значит, и большинство из них... говорит, что огромная разобщенность между властью и народом, бедными и богатыми и так далее. Значит, я говорю, что люди хотят объединиться, и мы с Настей так говорим. на основе гнева, хорошо, но дальше чтобы что? И Настя говорит, чтобы жить, как живут иностранцы. Чтобы жить, как живут иностранцы.
Конечно.
Не знаю.
Других не может. Давайте, погодите, не проголосуем.
Ну, не знаю.
Вы хотите жить, как
иностранцы? Чтобы жить, как иностранцы. Я и так живу, как иностранец. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Гурген, прошу вас.
Мне кажется, что проблема в неумеренности. Нет интересных паттернов людей из среднего класса, на которых можно было бы равняться, так сказать, да? Ну, не совсем наивно, не по-детски,
да.
А просто чтобы они пользовались уважением, например. Какие-нибудь «los ricos lloran también»,
да.
Но не «ricos», а «moderados», может быть. Вот это, на мой
да.
взгляд, было бы интереснее, чем снимать бесконечные полицейские сериалы с мордобитиями, которые, ну, мягко говоря, рассчитаны на такой малый театр, в смысле его размера.
Скажите, но на всех все равно не хватает. Россия бедная, маленькая страна.
Не хватит никогда.
Маленькая страна. Здесь, чтобы обеспечить средний уровень жизни, можно только малому количеству людей, малому. И таким образом, можно здесь создать только маленькую страну. На большую страну сил нет.
Извините, для пенсионеров созданы минимальные условия для выживания. Да, это субсистенция.
Субсистенция, да.
Это то, что позволяет не умереть. А почему-то
не сразу
складываются неагрессивные паттерны, как лучше жить middle-классу, да, обычному.
Новости, новости, новости. Десять часов 35 минут, вторник, 18 февраля, радио «Говорит Москва», ведущая Анастасия Аношко. Вот она какая.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Значит, внимание, смотрим за разобщенностью спокойно и так далее. Разобщенность — это нормально, это нормально. Слушай, летчиков-космонавтов заставят дышать водой вот этой обогащенной кислородом, жидкостью.
Это будет круто.
Но слушай, значит, летчиков-космонавтов научат дышать жидкостью из-за перегрузок. Но я не понимаю,
они будут
честно
знать,
говоря, не проще купить Марес какой-нибудь регулятор? А?
Они будут, вот когда на пресс-конференции их начнут макать лицом, они будут знать, что их сейчас макнут или нет?
Будут знать. Да.
Им будут лучше, говорить, чтобы неожиданно
им будут
это
говорить,
происходило.
Как Моресьеву, им будут говорить, ты же советский человек. Ну, только ты российский человек, и все. А?
Моресьев.
Слушай меня внимательно. Ну, да. Ты же советский человек, и все.
Да.
Или кто там, Павка Корчагин, я забыл. Ну, кто-то из этих выдающихся летчиков.
Есть и хорошие новости.
А? Давай.
Павка Корчагин. Хорошая новость. Я сегодня видела какой-то экзоскелет. Сейчас
да.
тестируют наши.
Да.
Чтобы ты, значит, одел его на себя, там надел.
Надел, дорогая.
Я, видите, справилась быстро. Надел его ты на себя, подключился, и этот робот, человекоподобный, который полностью повторяет твои движения, он за тебя там, во-первых, он летит в космос за тебя, он за тебя все делает, а ты в 3D-очках. Красиво, Сергей, красиво. Очень.
Я делаю селфи.
Улыбнитесь.
Которая намерена конечно. Отправить жене. Зачем ты палишь меня?
Я думала,
тебя?
Вы хотите слушать.
А кому? Каким слушателям? В жопу иду. Да что?
Нет.
Я жене какие-то.
Коллективная... Это самое. Ну ладно. Так вот, и зачем им дышать в воде, если все будут делать роботы, а не человек? Вот я повторяю слова известной детской песни советской.
Я собой недоволен. Что?
Нет.
Я делал селфи в этот момент.
Ну не получилось хорошо.
Я делал вид, что тебя слушаю. Да, теперь дослушай ты меня. И делай вид, на самом деле. Слушай, летчика-космонавтов научат дышать жидкостью из-за перегрузок. Послушай меня, русская наука пришла к тому... что человека невозможно надуть равномерно из-за перегрузок. Ты понимаешь, про что эта песня?
Угу.
Сейчас посмотри на меня и скажи, что ты поняла. Ты поняла?
Нет.
Вода поясните. Не сжимается, как воздух. Если налить в легкие воды, обогащенные кислородом, то, несмотря на перегрузки, у человека, тем не менее, всегда будет эта вода, которая сжатию поддается почти никак. Понятно, да?
На и почти как ее никак. Потом вывести?
Вывести ее через задницу. Не знаю я, как вывести. Трясти за ноги, не знаю. Как таксу оживили, потом она умерла через 4 дня, как говорят. Слушай, значит, смысл в чем? Что в этот момент, все, они уже будут ихтиандрами. Они уже будут ихтиандрами.
Среди нас.
Да послушай же. Смысл в чем? Что когда перегрузки, легкие открыть очень тяжело. И для этого используется просто регулятор, который тебя поддувает с тем давлением, которое у тебя, ну, то есть перегрузка. Алло, здрасте. Скажите, алло.
Алло, здравствуйте.
Вы разбираетесь в дыхании при перегрузках.
Да, здравствуйте, Сергей, здравствуйте.
Да.
Я хочу сказать такую вещь, что решение проблемы перегрузок не наступит при решении проблемы вот этой вот воздушной, воздушно-жидкостной.
Подождите, подождите. Вы дайвером были когда-нибудь?
Конечно.
Смотрите, вы идете на 80 метров, на вас давит 9 атмосфер. Вы да. сидите там на 5% гелия, который в парциалке, соответственно, увеличивается, в смысле 5% кислорода, который в парциалке там 50%, ну как бы 0,5, да? Ну и почему нельзя купить просто Марес, пойти в магазин подводного оборудования и летчикам купить обычный Марес, который будет их надувать ровно с нагрузкой, которая нужна, и все.
Сергей, вы говорите как раз вот именно о дайвинге. Проблема перегрузок при достижении 7-8 G
да.
возникают серьезные гемодинамические нарушения в организме,
да.
связанные с циркуляцией крови.
Да.
Поэтому при достижении 8-9 G, какую бы жидкость вы ни налили в легкие, человек потеряет сознание и погибнет.
Правильно. Поэтому когда здесь... на бочке у пилота кровь уходит в ноги, он теряет сознание иногда.
Конечно.
Ну, вот у меня отец 43 года на 20 секунд терял сознание в воздухе, после чего был списан с легкой слетной работы. Потому что
это
кровь...
катастрофически вредная процедура для здоровья.
Ну да. Ну и, соответственно, а если их будут водиться и подливать, то же самое?
Да, просто дело в том, что вот именно при G, при перегрузках, человек не выживет больше 10 G. Это невозможно. Какую бы жидкость ни налили в легкие.
Я понимаю, а для чего тогда эти эксперименты? Вот мы с вами два умных человека. Я бывший дайвер, там условно, да? Хотя у меня действующие сертификаты. Вы умный человек и дайвер тоже. Почему вообще там собирались какие-то кретины, это трудно поверить, которые собираются... Зачем все это?
У меня есть такое...
Знаете, мне кажется, тогда эти люди, которые будут дышать воздухом, у них будет подлито в легкие, они сами должны тоже находиться в аквариуме. Вот тогда, наверное, ничего.
Конечно.
Вот тогда, наверное, конечно. Можно.
Но это очень сложная система. Дело в том, что даже если человек будет находиться в жидкости, безусловно, распределение давления будет лучше.
Да.
Но при достижении G, ну вот этих критических запредельных уровней,
да.
наше сердце все равно не в состоянии будет прокачивать кровь правильным образом так, чтобы мозг наш оставался на плаву.
Все.
Вот поэтому...
Скажите, ваша сфера деятельности, представьтесь, вы абсолютно настолько просвещенный человек, и мне так редко удается...
А мы уже с вами говорили по поводу, помните, нервных импульсов от мозга к глазам.
Да, было дело, вы звонили с другого телефона.
Мне позвонили на Facebook.
Вы были с другого телефона, правильно?
Да,
правильно.
Да, это правда. Я просто по тому телефону слушаю, поэтому говорю.
Спасибо, спасибо огромное, спасибо. Значит, смотри, что мы говорим? Смотри, что человек, выйдя в космос, в ряде условий, когда он будет летать на этих всех кинжалах, например, вдруг живого человека посадят, хотя он не пилотируемый, но для опыта посадят туда какого-нибудь Кулибина, понимаешь?
Угу.
Он умрет при, так сказать, там, 8-9 G. Он будет испытывать адские нагрузки на организм, и, которые будут разрушительны.
Угу.
А более 10 G ему придется умереть.
Да.
Тогда его надо залить водой в легкие. Но тогда эта ахинея не сработает, потому что вся водная среда уйдет в конечности, например, ну как на бочке. На бочке
ну, да.
у пилотов там ближе к 40 годам эластичность сосудов уже такова, что она не справляется. Понимаешь?
Да.
В 20 лет справляется, а в 35 уже не справляется. Эластичность сосудов уже не та.
Молодые, таким... значит, будут управлять.
Да, вот послушай меня. Ну, конечно, надо детей 11-летних. У них как раз эластичность подходящая.
А и мозга нет.
И мозга нет, что удобно, да, абсолютно. Да.
Согласны, будет интересно.
Они могут на другом мозге работать. Слушай, значит, но это не сработает. И тогда мы придумали только что с этим умным человеком. Я причем придумал, обрати внимание, поместить самого этого пилота в водную среду. То есть он должен не просто быть залитым водой, а он должен сам находиться в колбе с водой.
Ну да, но это как-то, я так поняла из разговора, что это никак не снизит.
Нет, это снизит, нагрузку. Он правильно сказал, нет, он сказал, нагрузка будет лучше распределяться, если его самого посадить в колбу, чувака, и отправить его в колбе с водой, чтобы он дышал водой, во-первых, во-вторых, вот послушай меня, ты садишься, обратно, когда... вот эта комната вся аквариум, ты сидишь я внутри, поняла. Есть обогатитель кислорода, который работает через ребризер, специальный да. ребризер, который химический.
Ну, как рыбкам ставят?
Да не рыбкам, рыбки-то берут кислород из воздуха здесь на планете Земля, а у нас планеты не будет, значит, нужен будет химический ребризер, понимаешь? Который будет там, например, ломаться время. Ответ неважно. И какой-то будет Федя, который будет все эти перегрузки проходить без воды. Федя.
Обслуживающий
Федор персонал. Петрович, абсолютно верно. Федя будет в замасленном фартучке таком ходить. Ему эти чуваки оттуда будут языком глухонемых показывать. Федя, кислород кончился, ребризор сломался. Ты не мог бы там на 10G сбегать с отверточкой что-то...
Да, понятно, это там в космосе. Да. А вот когда они вернутся-то, меня вот этот волнует вопрос. Они так и продолжат жить в аквариуме?
Для этого или... нужен чувак. Нет. Я всегда говорю, нужен чувак, который будет их откручивать оттуда и вытряхивать за ноги из них воду. Понимаешь, в чем дело? Ну, обязательно.
Но вред здоровью все равно большой.
А? Нет, какие-то будут избранные, которым будет клево, и какие-то будут неизбранные, которые наоборот. Понимаешь? Вот так.
Ты слишком долго плавал, я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол, его
поняла?
Да.
Вкратце. Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Что если залить человека в вино? Я предлагаю, знаешь, куда?
Да.
В рислинг.
Что
я
такое?
Почему рислинг? Потому что он светлый, через него прозрачность хорошая. У рислинга хорошая прозрачность. Залить человека в рислинг, обогащенный кислородом.
А водка вообще прозрачная, как вода почти.
Водка нельзя, потому что она смоет жир.
Советские космонавты
жир, она смоет жир. В рислинг, людей сажать в рислинг, а не в воду. Рислинг обогащенный кислородом, внимание. Понимаешь, в чем дело? И ты долетишь куда хочешь, это совершенно даже в эйфории. Слушай, этого избили подполковника, я понял, за слежку.
За дело, то есть.
За дело, да. Значит, там хотел мне палатки и палатки, возвращение палатков и ларьков, уже который день я собираюсь об этом сказать. Я потом очень быстро сейчас скажу, еще очень быстро.
Давайте.
Бутылкой в авто офицер ФСБ на Шкоде Октавия, на которой он сказал, Шкода Октавия, которая, оказывается, ведомственная, настоящая ведомственная, она числится за офицером, по бумагам, но на самом деле она ведомство используется для слежки. Она висела на чуваках, которые стали кидать в нее бутылки из-под водки. Потом вытащили его и избили. Кого? Сотрудников ФСБ. Сейчас. Абрикосовом переулке. Старший уполномоченный подполковник Олег Будагоцкий. Я понимаю, что он следил. И это реально нервирует. За тобой следили?
Нет.
Слежка бывает двух видов, наверное. Тебе расскажу. Слежка бывает
какая?
Двух видов.
Основных.
Основные два вида. Один вид, когда тебя прессуют, едут какие-то козлы у тебя на бампере.
Угу.
На более мощной машине.
А если ты резко остановишься?
А они тоже, у них там хорошие нервы, они в конвое как бы ездят в этих самых, эскортах. Да, они умеют.
Не врежутся в тебя, как дурачки.
У них хорошие ужасно нервы, у них хорошие ужасно тормоза. Какой-нибудь вешает на тебя гелик, и гелик ездит на хороших тормозах. И он тебя прессует, он постоянно тебе кажется в зеркало, что он в 20 сантиметрах от тебя. И это говно за тобой телепается там, допустим, полдня. Чтобы показать, кто ты такой перед человечеством, что ты пыль и прах и мерзость. Ну, тебя давят,
Понятно,
не тут. И улыбается, если ты встречаешься. Это первый тип. Просто прессинг. Чтобы ты подписал, что надо, или наоборот стал волноваться. Понимаешь?
Угу.
Второй тип — скрытая фигня. Значит, ты за тобой ездят 4 машины примерно, которые чередуются так, что ты не можешь запомнить ничего, и ты думаешь, что это случайность.
Mm-hmm. Ой, как здорово.
Проверить можно, заехав в какие-нибудь магистральные улицы. Я проверял в 90-е. Допустим. То есть, когда ты вдруг напротив Красной Звезды сворачиваешь к овощебазе в магистральные тупики вот в эти все, и она за тобой вынуждена идет, потому что, ну, простите, а там никакой второй-то нет. Mm. И ты едешь там мимо тюрьмы пересылки, вот эти места красивые, на Шелепихе выскакиваешь, потом моментально разворачиваешься тупо через сплошную, едешь назад.
А они что?
Они вынуждены сделать светофор тот же пируэт, ждут. Я тебе объясняю.
Нет?
Вынуждены сделать тот же пируэт. Тебе надо провериться. Езжай в магистральные. Я там всегда проверялся.
Mm.
На магистральных. Очень хорошее место. И спокойно нарушаешь. Спокойно просто смотришь, они за тобой нарушают. Понимаешь, да?
Да, поняла.
Все. Вот тебе два способа слежки. Вот этот подполковник ФСБ, он следил за чуваками, они его взяли и избили. Наверняка mm-hmm. Кавказ. Это тот чувак, который участвовал в аресте Арашукова. Сотрудник этого управления, это именно управление, занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы в экономической безопасности. Они арестовывали Рауфа Арашукова. Сейчас понятно?
Да.
И естественно, клан Рауфа Арашукова должен избить подполковника. Но тут мне кажется, что это какие-то разборки.
Они всех последовательно, да, должны
горские,
Добострыкины и Чайки.
Да, товарищи Нет? горцы. Не бейте подполковников, лучше покатайте их спокойно по магистральным тупикам. И посмотрите, посмейтесь. Зачем вы бьете? Ну, это неправильно. А?
Да.
Я считаю, что это неправильно. Слушай, палатки, ларьки, но прежде Япония. Япония тоже, она очень важна, и я хотел об этом сказать. Значит, японцы сказали, что глава японского МИДа Таро Коно сказал нам то, что мы так ждем услышать. Он сказал, что заключение японо-российского мирного договора предполагает решение вопроса о военных компенсациях.
Mm-hmm.
Ха-ха, намекнул на бабло.
Ну.
Вот и мне, они здесь от сих мне начинают нравиться.
Да.
Что возьмем?
Что? Мы возьмем все, но нам ничего не...
Так, нам надо нам... по репарациям забрать Тойоту, по репарациям. Подожди, они идут путем Германии. Они согласны признать поражение во Второй мировой войне и заключить с нами мирный договор с репарациями и контрибуциями. Ты поняла, что?
Да.
Что сказал глава японского МИДа? Что даст денег, контрибуции и репарации.
Угу.
Что возьмем? Хонду, мотоциклетное производство, мне кажется.
Чтобы убить его? Как это мы возьмем?
Нет, ну почему? Мы же забрали Лейку, Цейс. Там что мы забрали? Цейс, Оптикс мы забрали у Германии. Мы забрали целый завод. Ты знаешь, сколько заводов мы забрали у Германии?
Ну, много, наверное.
Почти много.
Все, наверное.
Правда, они нас все равно опередили в развитии. Но неважно. Но мы у них много забрали. Целых заводов. Надо у японцев забрать. Мне кажется, надо забрать Хонду мотоциклетное производство, Тойоту автомобильное производство и Ямаху музыкальное производство. Барабаны у Ямахи очень хорошие. Все остальное оставить им. Пусть будет у них. А?
Да.
Все остальное оставить японцам.
И школьную форму.
Школьную форму для порнографии.
Для девочек. Да.
Для порнографии. Берем. Специальные жанры.
И Рендосеру рюкзачки мы тоже возьмем для младшеклассников.
И знаешь, что еще?
И что? И суши. Пусть готовят нам еду тут.
Суши. Да, они намекнули на деньги. Злобный енот. Они сказали, денег набашляют. Это уже нормальный разговор. Стал нормальный разговор, пошел.
Смотрите, в 80-х американцы сняли фильм «Бездна».
Да.
Там было показано, как вот воду, обогащенную кислородом...
Нет, подождите, мы же сейчас говорим про Японию. Нет, мы говорим про Японию. Вот видите...
Про Ихтиандра в следующий раз, когда запустят, уже мы повторим.
Вынырнул злобный енот.
Да, здравствуйте.
Япония пообещала баблишко, и это уже серьезный мужской разговор.
Да, я просто вспоминаю, что... после установления советской власти и грузины, и украинцы были в составе, там, ну, вообще руководили Советским Союзом.
Это поэтому правда. Да.
Вообще нужно просто войти в состав Российской Федерации, и через 100 лет русский японец будет президентом, и все японцы будут спокойно развиваться и по островам, и по нашей великой стране. Вот мне кажется, надо к этому идти.
Да, 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 да. Спасибо. Ну, я не буду ничего комментировать. Связь. Заберите у японцев Sony, Adidas и Mercedes. Mercedes — это арабская фирма, вы ошибаетесь. Mercedes нельзя забрать у японцев. У японцев Mercedes принадлежит арабам, насколько я информирован. Правда? Ну, ты правду знаешь или нет, да, что шейхи купили 10, не менее 10%?
Я уже ничему не удивляюсь, Сергей.
Это арабская компания, которая делает автомобили в Мексике. А?
Да. Пусть оплатят нам поездку туристическую в Японию, бесплатно покормят там, например, повозят. Ну, хотя бы один раз. Ну, что-нибудь такое
предложат для всех. Короче. Начался серьезный мужской разговор. Они дают баблос. И это другое дело. Они дадут нам не 80 миллиардов, как пишет Александр. Они дадут нам 500 миллиардов. И все. Хорошо, ребят, это было про Японию. А теперь про палатки и ларьки. Что, все хотят говорить про Японию? Нет, не говорите ничего мне. Скажите, палатки и ларьки хотят вернуть. Я думаю, это серьезная тема.
Но только не в Москве, тут у нас неправильно поняли, речь идет...
Минпромторг, внимание, планирует вернуть на улицы российских городов важнейший формат торговли – палатки и ларьки. На улицы российских городов планируется вернуть торговые палатки. На крупные сети приходится 30-40% рынка. Это неправильно. Малая нестационарная розница – важнейший формат торговли. Поэтому мы должны вернуть малую нестационарную розницу. Вот что говорят в Минпромторге. Вы за то, чтобы вернуть палатки и ларьки в Москву? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вот вы живете в Москве. Очень чистый город, без растяжек ужасных, без проводов ужасных, которые всюду тянутся, и без палаток и ларьков. Это дает нам ощущение какой-то, как это сказать, ну, нарядности, что ли, не знаю. А ларьки, ну, между которыми бегают крысы, там, какие-то подозрительные женщины, там, сказать...
Нет, позади просят... них писают бомжи, всегда стабильно.
Позади них писают бомжи, да-да-да-да-да. Какие-то подозрительные женщины выпрашивают стакан пива на любых условиях и так далее. Вы хотите вернуть ларьки? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Ну, я не знаю. Я
испытываю... Москву спрашиваем или
про... Да и мы спрашиваем про город, где живут наши слушатели. А они живут в основном в Москве. 33 на 66 сейчас. Треть на 2/3. 2/3 вернуть ларьки не хочет. Нихт. Поняла?
Да.
Очень важно.
И я тоже не хочу.
И я не хочу. Но думаю иногда, что чтобы я купил ларьки. А мне ничего.
Воду. Ну, воду часто. Вот все-таки летом, когда идешь, вот не это знаю. Вот плохо, что воды нигде не... Если
ну,
не
короче,
забыл, то все.
Я остановил это голосование. 32 на 68. Конечная цифра. 32 на 68. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил, Москва. Здравствуйте. Про Японию уже поздно, да, про ларьки начинаем?
Про ларьки, да.
Ну, так они есть у нас.
Ну, как-то, давайте так напомните, как напомните,
есть.
Напомните.
Мороженым они торгуют, симпатичные ларечки, водичку там тоже можно приобрести.
Но их мало, но это не то, что на каждом шагу,
так,
да?
Есть, сам факт. Ну, значит, есть. Просто надо увеличить, а не вернуть. Но это разные вещи. Одно дело вернуть то, чего нету,
да,
а другое
да.
дело увеличить количество.
Я вот не помню, чтобы я мог купить в ларьке. Вот я не помню за собой никаких ларёшных покупок.
Ну, там можно было всегда купить сигареты несовершеннолетним детям, полёт алкоголь какой-нибудь дешевый, страждущим.
Я вот ничего у них не покупал. Я как-то купил, я вспомнил.
Да, вот то, что должно в них.
Я защитное стекло на телефон купил когда-то, и больше никогда ничего.
С билетиками на транспорт можно объединить, пускай на автобусных остановочках стоят такие небольшие ларёчки, мороженое, билетики на... Этот самый на проезд. И водичка, что там еще надо? И все, и хватит.
Крыс
и
помню.
Не надо.
Крыс помню. Пьянчужек помню. Подозрительных вот. Разнорабочих, маджахидинского вида помню. А больше ничего не помню.
Ну, А про Японию все-таки вот хотелось бы сказать.
Скажите,
чудесный фильм своего времени «Ширли Мырли».
Нет, я не видел, но слышал.
Там вот был алмаз, его назвали спасителем, мы вроде как должны были продать этот алмаз и всей страной в Турцию уехать, пока кто-то там, по-моему, турки или кто-то другой приедет, всю страну восстановит. Вот, может быть, с японцами так же. Мы все в Японию разом, там, регионами уехали в Японию, а японцы приехали, у нас там город отстроили, мы назад, бах, вернулись с курорта японского к тебе, а там все красиво, хорошо, технологично.
Во что превратится Фудзияма? Это ужасно. Нет, во что превратится Фудзияма. Нет, я думаю, что японцы заговорили про деньги. Это сдвинет разговор с мертвой точки.
Да.
Потому что это нам понятно.
Да, легко с бедняком разговаривать, да, с позиции денег.
Движение, товарищи, шоссе.
Подъем.
Энтузиастов. Движение. Шоссе энтузиастов, 7 баллов. Волгоградский проспект, 7 баллов. Общая загруженность по Москве, 6 баллов. Садовое кольцо на 3 часа по циферблату, 5 баллов. Садовое кольцо на МКАД, простите, на 3 часа по циферблату, 7 баллов в любую сторону. Все стоит, 6 баллов в город, еще раз. Проспект Андропова, 7 баллов, не очень. Каширка, 5 баллов, это все в город, в центр. А вот Липецкая улица, умница, всего 4 балла, Варшавка, 2 балла. Сравните, пожалуйста, Андропова, 7 баллов, а Варшавка... 2 балла. О чем это говорит Настя? О том, что надо поменяться названиями.
Mm-hmm.
ФСБ должно поменять название. Пусть будет Варшавка Андропова, а Андропова Варшавка. Потому что Андропова не едет. Получается, mm-hmm. что это пагубный путь истории. Но это неправильно. ФСБ, поменяйте название, пожалуйста. Хорошо, надо Кутузовски назвать Андропова. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 12 февраля.
Подъем.